Российская летопись.
В эфире 140-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте. В этом выпуске исторический календарь. Поэт Яков Петрович Полонский. Предприниматель и оригинал из рода Хлудовых. Начнем программу с исторического календаря. В нем напомним о событиях разных лет, происшедших в первой половине октября. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
В октябре 1552 года войсками Ивана Грозного была взята Казань. Казанское ханство присоединилось к России.
3 октября 1649 года Земский собор принял соборное уложение, основной закон Российской империи до XIX века.
1 октября 1754 года родился император Павел I.
В октябре 1791 года родился писатель Сергей Тимофеевич Аксаков, отец славянофилов Константина и Ивана Аксаковых.
В октябре 1853 года адмирал Невельской поднял на Сахалине российский флаг.
3 октября 1873 года родился писатель Иван Сергеевич Шмелев.
3 октября 1895 года родился поэт Сергей Александрович Есенин.
В октябре 1898 года скончался поэт Яков Петрович Полонский. Его литературная деятельность продолжалась без малого 6 десятилетий. За это время в отечественной литературе произошло много перемен. Достаточно сказать, что Полонский выступил в печати еще при жизни Лермонтова, а окончил свой путь, когда уже вовсю творили Блок и Брюсов. Жизнь Якова Петровича не богата событиями. Он родился и вырос в провинции, в Рязани, в обстановке патриархального быта богомольной мелкодворянской семьи. В 1839-м, окончив гимназию, Полонский без гроша в кармане, но с заветной тетрадкой юношеских стихов в ямщицкой телеге приехал в Москву. Поступил на юридический факультет университета, чтобы в дальнейшем стать чиновником. Вскоре у Полонского завелись приятели среди университетской молодежи, в их числе два начинающих в ту пору поэта Аполлон Григорьев и Афанасий Фет. Тогда же Полонский стал вхож в некоторые салоны, бывшие культурными центрами тогдашней Москвы. Однако и в студенческих кружках, и в светских салонах Полонский, человек застенчивый, чувствовал себя крайне неуверенно. А среди товарищей он прослыл подающим надежды стихотворцам, но недалеким малым, не способным разобраться в их философских спорах и в высших вопросах бытия. Осенью 1840 года Полонский впервые напечатался в журнале, а годом спустя ему удалось по подписке издать небольшой сборник стихов «Гаммы». Книжка была встречена сочувственно. Первый успех окрылил Полонского, но прожить одной литературой, тем более стихами, человеку необеспеченному было невозможно. К тому же Полонский оказался неспособным к юриспруденции. Уже на втором курсе университета он был оставлен на второй год. Еще немного помыкавшись, он бросил университет и поступил на службу мелким чиновником. Почти 5 лет, с 1846 по 1851 годы, он служил в Тифлисе, в канцелярии наместника и в редакции тамошней казенной газеты. Эти годы, проведенные на Кавказе, важный период в жизни и творчестве Полонского. Красочная природа, местные предания, обычаи и нравы послужили для поэта богатым источником для новых тем и сюжетов. Именно под влиянием кавказских впечатлений Полонский написал широко известное стихотворение «Песня цыганки», ставшее позднее популярной песней. «Мой костер в тумане светит, искры гаснут на лету. Ночью нас никто не встретит, мы простимся на мосту». С 1851 года Полонский поселился в Санкт-Петербурге. Разгар литературной деятельности Якова Петровича пришелся на время реформ, время общественно-политической активности. Даже Полонский, сторонник чистого искусства, испытал на себе веяние времени. Широкую известность приобрело, стало хрестоматийным восьмистишие Полонского. Писатель, если только он, волна, а океан Россия, не может быть не возмущен, когда возмущена стихия. Писатель, если только он, есть нерв великого народа, не может быть не поражен, когда поражена свобода. Впрочем, в жизни Яков Петрович по-прежнему оставался чиновником. Он свыше 30 лет прослужил в Комитете иностранной цензуры. Одно время его непосредственным начальником был другой поэт, а по табеле о рангах – тайный советник Аполлон Майков. И это не исключение. Многие литераторы отдали немало лет обыкновенной, рутинной государственной службе. Например, Державин был одно время министром юстиции, членом Государственного совета. Имел чин действительного тайного советника. Баснописец Иван Иванович Дмитриев также был министром юстиции, а его племянник, поэт Михаил Дмитриев, имел чин 4 класса и управлял одним из департаментов Сената. Поэт князь Петр Андреевич Вяземский был товарищем, заместителем министра народного просвещения, членом Государственного совета и возглавлял Санкт-Петербургский цензурный комитет. Поэт Жуковский воспитывал наследника престола, будущего императора Александра II. Салтыков-Щедрин был вице-губернатором в Твери и Рязани. Тайный советник Тютчев был видным дипломатом, потом возглавлял комитет иностранной цензуры. Писатели Вельтман и Загоскин в разное время занимали пост директора оружейной палаты Московского Кремля. Поэт Кантемир был послом в Лондоне и Париже, Грибоедов – посланником в Тегеране. Другой поэт, Хвостов, возглавлял Синод. Писатель Сергей Тимофеевич Аксаков был председателем Московского цензурного комитета. О литераторах военных я уже и не говорю. Их было очень много.
Но вернемся к Полонскому. Кроме лирики, интимной и гражданской, есть у него и малоудачные попытки в сатирическом роде, и исторические баллады, несколько поэм, драма, очерки, рассказы, повести, романы. Даже если говорить только о произведениях стихотворных, среди написанного Полонским много малоудачных опусов или, как выразился сам Полонский, соломы. Впрочем, это не важно. Полонский известен всем. Известен десятками и десятками тонких лирических стихотворений. Ни одна антология отечественной поэзии немыслима без стихов Полонского.
«Вечерний звон, не жди рассвета, но и в туманах декабря порой мне шлет улыбку лета, похолодевшая заря». Хотя поэты и ценили по достоинству такие взыскательные люди, как Тургенев и Некрасов, Достоевский и Тютчев, Фет и Чехов, Бунин и Блок, он не знал подлинного, большого успеха и всеобщего признания. При жизни он пользовался лишь репутацией поэта-ветерана, на личности и творчестве которого лежал последний отблеск пушкинской и лермонтовской эпох. По пятницам в скромной квартире Полонского на 5-м этаже неказистого петербургского дома собиралось многолюдное и пестрое общество. Среди гостей с трудом передвигался на костылях хозяин. Ветхий старец с подслеповатым взглядом и тихой улыбкой. «Еще не все мне довелось увидеть, и вот одно осталось мне. Закрыв глаза, любить и ненавидеть. Бесплодно, смутно, как во сне». «135 лет назад скончался предприниматель и меценат Михаил Алексеевич Хлудов. Его колоритная личность хорошо была известна не только Москве, но и всей России.
Он родился в 1843 году в семье фабриканта-миллионера Алексея Ивановича Хлудова и собирателя рукописей. Жемчужиной этой коллекции, так называемый «Хлудовский псалтырь» 850 года, списки «Стоглава», сочинения Максима Грека, труды раскольников, греческие псалмы IX века, творения Иоанна Дамаскина в переводе князя Андрея Михайловича Курбского, Евангелие 1323 года. Михаил рано потерял мать, учился в Московском немецком училище. Был отчаянным сорванцом, бесстрашным и храбрым, отличался большой физической силой. Раз на Хлудовской Ярцевской мануфактуре в Смоленской губернии забастовали рабочие. Отец Алексей Иванович наотрез отказался ехать на свою фабрику, опасаясь эксцессов. Поехал Михаил. Его встретила возбужденная толпа рабочих, которая подступила к нему с руганью и угрозами. Михаил без страха посмотрел на толпу, поднял руку, и все замерли. Он подошел к зачинщикам бунта, одного похлопал по плечу, другого по животу, третьему погладил бороду. И все это с шутками-прибаутками. Рабочие рассмеялись, примирение состоялось. После угощения отовсюду послышались одобрительные возгласы рабочих. Вот это хозяин, настоящий хозяин.
Там же, на фабрике в Ярцеве, у него жил в подвальном этаже и медведь. Однажды вечером к Хлудову собрались гости, сидели за чаем в столовой. Михаил Алексеевич внезапно встал и вышел. Когда он вернулся через некоторое время, все заметили его бледность и разорванный сюртук на рукаве и спине. Его спросили: «Что с вами?» «Ничего», — отвечал он спокойно, — «немножко поборолся с медведем». Хлудов умел укрощать как зверей, так и людей. Приехав к своему знакомому на дачу, он решил подойти к собаке, привязанной двумя цепями. Хозяин пытался остановить его, уверяя, что собака очень сильная и злая, может разорвать даже две цепи и наброситься на человека. «Вздор», — сказал Михаил Алексеевич, и быстро подошел к цепному псу. Тот вдруг трусливо завизжал и скрылся в конуре. Хлудов вытащил его за цепь наружу и пошлепал ладонью по морде. Пес только скулил, поджав хвост. Хлудов первым из русских купцов посетил в 1863-65 годах Бухару и установил с нею торговые отношения. Позднее он, опять же, первым приехал в Коканд, организовал там русскую контору покупки хлопка и устроил в Ходженте современную европейскую шелкомотальную фабрику. Во время охоты на тигров подружился с генералом Михаилом Григорьевичем Черняевым, возглавлявшим сибирский отряд, участвовал в завоевании Средней Азии. Гелеровский в «Москве и москвичах» вспоминал: «Ходил он всегда в сопровождении огромного тигра, которого приручил как собаку. Солдаты дивились на вольного с тигрой, любили его за удаль и безумную храбрость и за то, что он широко тратил огромные деньги, поил солдат и помогал всякому, кто к нему обращался». В 1869 году Хлудов съездил в Афганистан, после чего был представлен Александру II и получил от императора орден Владимира IV степени. В 1875 году, когда произошло восстание в Герцеговине, генерал Черняев был приглашен в Белград, чтобы встать во главе сербской армии в задуманной князем Миланом войны против Турции. Но наш МИД, опасаясь международных осложнений, отказал генералу в выдаче заграничного паспорта. Гелеровский вспоминает: «Тогда Черняев приехал в Москву к Хлудову. Последний устроил ему и себе в канцелярии генерал-губернатора заграничный паспорт, и на лихой тройке, никому не говоря ни слова, они вдвоем укатили из Москвы. До границ еще распоряжение о невыпуске Черняева из России не дошло». Словом, в июле 1876 года Черняев находился в Белграде и был главнокомандующим сербской армии, а Миша Хлудов неотлучно состоял при нем. Мой приятель, бывший участник этой войны, рассказывал такую сцену. «Приезжаю с докладом к Черняеву в Делиград. Меня ведут к палатке главнокомандующего. Из палатки выходит здоровенный русак в красной рубахе. В руках у него бутылка рома и чайный стакан. «Ты к Черняеву? К Мише?» – спрашивает меня. Я отвечаю утвердительно: «Ну так это все равно. И он Миша, и я Миша. На, пей!» Налил стакан рому. Я отказываюсь. «Не пьешь? Стало быть, ты дурак!» И залпом выпил стакан. А из палатки выглянул Черняев и крикнул: «Мишка, пошел спать! Слушаю ваше превосходительство!» И, отсалютовав стаканом, исчез в соседней палатке. В русско-турецкую войну 1877-1878 годов Хлудов состоял адъютантом при генерале Скобелеве, снабжал на свои средства военные лазареты медикаментами и перевязочными материалами. Однажды, пробравшись в турецкий лагерь, взял языка, за что получил за храбрость Георгиевский крест. По воспоминаниям современников, Хлудов сорил деньгами направо и налево, выдавал без счета векселя и даже, как говорили, подделывал подпись отца. Еще говорили, что он убил свою первую жену, красавицу Елизавету Федоровну Мельгунову. Гелеровский писал, что она была дочерью содержателя меблированных комнат, с которой он познакомился у своей сестры, а сестра жила с его отцом в доме, купленном для нее на Тверском бульваре. Женившись, он продолжал свою жизнь без изменений, только стал еще задавать знаменитые пиры в своем хлудовском тупике, на которых появлялся всегда в разных костюмах, то в кавказском, то в бухарском, то римским полуголым гладиатором с тигровой шкурой на спине, что к нему шло благодаря чудному сложению и отработанным мускулам, и отчего в восторг приходили московские дамы. А то раз выкрасился черной краской и появился на пир негром. И всегда при нем находилась тигрица, ручная, ласковая, прожившая очень долго, как домашняя собака. Художник Константин Коровин вспоминал, как отец повел его в гости к Хлудову. Против садовой части в тупике его большой особняк. Со двора ведет лестница на второй этаж. Входим. Большая столовая. За столом во главе его сидит сам Хлудов. В столовой сзади стена стеклянная. За стеклами пальмы. Зимний сад. Вдруг из стеклянной двери, где пальмы, выбежал пудель, а за ним... Я окаменел от неожиданности. За пуделем показалось чудовище длиною, по крайней мере, в сажень. Могучее, оранжевое, как бы перевитое черными лентами. «Смотри, тигр!» – шепнул Коровину отец. А когда в доме Михаила Алексеевича произошел пожар, то на прибывших пожарных выскочили сразу два тигра. Пожарные испугались и пустились в бегство. Первая жена Хлудова умерла в 20 лет от яда, и яд в кофе насыпал именно Михаил. Так, по крайней мере, говорили на Москве. Но он хотел убить не ее, а своего брата Василия. А Елизавета Федоровна случайно взяла не ту чашку. Впрочем, московские кумушки много чего рассказывали про Михаила Хлудова. Всерьез воспринимать эти сплетни, конечно же, нельзя. Слышали звон, да не знают, где он. А может, злословили просто от скуки. Колокол льют. Тот же Гелеровский вспоминал, что по Москве всегда ходили самые нелепые фантастические сплетни и слухи. И мало того, что чужие повторяют, а каждый сам старается похлеще соврать. И обязательно действующее лицо, время и место действия точно обозначит. Слышали утром сегодня-то? Под каменным мостом кит на мель сел. Народищу там... В беговой беседке у швейцара жена родила тройню и все жеребячими головами. Сейчас Спасская башня провалилась, вся и с часами, только верхушку видать. Новичок и в самом деле поверит, а настоящий москвич выслушает и виду не подает, что вранье, не улыбается, а сам еще чище что-нибудь прибавит. Такой обычай, колокол льют. Сотни лет ходило поверье, что чем больше небылиц разойдется, тем звонче колокол отольется. А потом встречаются. Чего-то названил, что башня провалилась. Бегал, на месте стоит, как стояла. У финляндского на заводе большой колокол льют. Ха-ха-ха. Московский колокольно-литейный завод Николая Финляндского, а потом его сына Павла, был самым крупным в дореволюционной России.
От первого брака у Хлудова остался сын Алексей. В 1885 году, когда Алексею было 12 лет, он погиб. Существуют две версии произошедшего. Его случайно столкнули с лестницей училища, в котором он учился, либо на него упало бревно, когда он шел мимо стройки домой. Михаил Хлудов, в память о сыне, которого очень любил, дал большие деньги на создание детской больницы, которая открылась в 1891 году на Девичьем поле в Хамовниках. Потом Хлудов женился во второй раз. Как рассказывал Гелеровский, на девушке из простого звания, так как не любил ни купчих, ни барынь. Очень любил свою жену, но пьянствовал по-старому и задавал свои обычные обеды. И до сих пор есть еще в Москве в живых люди, помнящие обед 17 сентября, первые именины жены после свадьбы. К обеду собралась вся знать – административная и купеческая. Перед обедом гости были приглашены в зал посмотреть подарок, который муж сделал своей молодой жене. Внесли огромный ящик сажени две длины. Рабочие сорвали покрышку. Хлудов с топором в руках сам старался вместе с ними. Отбили крышку, перевернули его дном вверх и подняли. Из ящика вывалился огромный крокодил. «Последний раз, — пишет Гелеровский, — я видел Мишу Хлудова в 1885 году на собачьей выставке в Манеже. Огромная толпа окружила большую железную клетку. В клетке на табурете в поддевке и цилиндре сидел Миша Хлудов и пил из серебряного стакана коньяк. У ног его сидела тигрица, била хвостом по железным прутьям, а голову положила на колени Хлудову. Это была его последняя тигрица, недавно привезенная из Средней Азии, но уже прирученная им как собачонка».
Опасное чудачество Хлудова прекратил Николай Александрович Найденов, уважаемый предприниматель, общественный деятель и меценат. Этот, уже не очень молодой, заслуженный человек, пришел по какому-то делу к Хлудову. По воспоминаниям другого предпринимателя Варенцова, лакей проводил его в кабинет хозяина, тот закурил папиросу, спокойно ожидая прихода Хлудова. Дверь распахивается, и вместо хозяина является тигр, спокойно направляющийся к нему. Нужно представить себе, что пережил в эти минуты Найденов, не отличавшийся большой храбростью. Дома говорили, что после этого посещения пришлось сделать ванну. Возмущенный Найденов обратился к генерал-губернатору князю Владимиру Андреевичу Долгорукову с просьбой прекратить самодурство Хлудова. Его поддержал и московский обер-полицмейстер Козлов. Генерал-губернатор вызвал к себе Михаила Алексеевича и предоставил ему на выбор. Или он помещает тигров в железную клетку, или отдает их в зоологический сад. Хлудов выбрал последнее. По словам Варенцова, Хлудов допился до белой горячки, и вторая хлудовская жена Вера Александровна стала ему изменять и отправила его раньше времени на тот свет. «У нее был защитник среди ее девичьих друзей», — вспоминает Варенцов, «доктор Павлинов, с которым она и сошлась близко. При его содействии она мужа, болевшего белой горячкой, сделала сумасшедшим, поместила в комнате с железными решетками в окнах, со стенами, обитыми толстым слоем ваты, и никого из родственников к нему не допускала». Впрочем, и в данном случае трудно отделить правду от вымысла. Однако точно известно, что никакой официальной опеки над Хлудовым не было установлено, а стало быть, и этот рассказ может быть обыкновенной городской сплетней. Но так или иначе, а эксцентричный Михаил Хлудов был достопримечательностью Москвы. Он послужил прототипом Хлынова в комедии Островского «Горящее сердце» и Ильи Федосеевича, главного героя рассказа Лескова «Чертогон». Хлудов умер молодым, 42 лет от роду. Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».